Радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях отец Евгений Пискарев, психолог, священник и человек по роду своей психологической деятельности, много работающий с людьми, балансирующими на грани саморазрушения, а иногда и попытавшимися шагнуть за эту грань. И давайте сегодня наш разговор будет о саморазрушении, о том, что это такое, и можно ли спасти человека от саморазрушения. Вопрос, который я, когда в таком виде преподнес отцу Евгению, он сразу ответил, что это невозможно, что человеку невозможно спастись, возможно, только Богу. Вот. Но есть разница между саморазрушением и грехопадением? Или вполне можно заменить тяжеловесное славянское грехопадение на саморазрушение?
Ну, мне хотелось бы вернуться к этимологии, наверное, слова грехопадение. Грех – это погрешность, ошибка.
Я даже знаю, как это будет на латыни.
Да, а по-гречески?
По-гречески не знаю, по-латыни мне нравится, ляпсус.
Ляпсус, да. Мимо, не то. Какой-то ляпсус допустил, то есть что-то не то, ни с чем не сочетаемое, не встраиваемое в некоторый конструктив, а по-гречески, если переводить, это не попадание в цель. Значит, настоящий, например, диалог, он всегда резонансен. Вообще жизнь резонансна. Но иногда и смерть резонансна. Люди затягиваются в патологическое поведение, люди заигрываются, завираются, входят в состояние болезни и не хотят из него выйти.
Я прошу прощения, у меня подход скорее филологический, чем психологический. В этой фразе было сразу четыре глагола возвратных. «Нося», «затягиваются».
Да, ибо есть согласие, есть
нечто. Чье?
А внутреннее, я думаю, вполне бессознательное души, это своего рода аминь смерти.
Аминь саморазрушению. А что, смерть спрашивает меня, хочу ли я ее?
В какой-то степени мы выражаем согласие своим поведением. То есть, вступая в те или иные отношения, скажем, не очень искренние, мы обрекаем себя на достаточно фальшивую жизнь и естественный результат этой жизни соответствующий.
Хорошо, можно я по-другому сформулирую тогда. Что вначале, яйцо или курица? Это ведь первый вопрос, который, собственно, задает человек, вот, прочтя или услыхав о грехопадении. Сперва Ева подходит к дереву, и змей ее искушает, вот, или он ее искушает, а потом она совершает. Вот. Другими словами, почему человек берет фальшивую ноту в общении? Младенец же так не делает.
Иногда и младенцы делают.
Ой, грудные.
Грудные, они... Вот истошный крик от боли.
Ну а что ж тут фальшиво? Это хорошая вещь.
А здесь манипуляция. Здесь манипуляция мамой. Здесь такое, понимаешь, есть слово обертон, интонация. Значит, на лингвистические параметры мы реагируем не более чем на 30%, а 70% на экстралингвистические, в первую очередь на интонацию. Так вот, когда в церкви говорят молитвенная интонация. А бывает, человек скажет правильно все, но такая интонация...
Казенная.
Хорошо. Даже скажу так. Господи, помилуй. Вообще, это повелительное наклонение. И значит, повелительное наклонение от просьбы...
Я не понял. А бывает отдельно просительное наклонение?
Нет. Значит, наверное, в каких-то языках есть, но...
Я должен говорить «пожалуйста», чтобы было ясно, что я могу смиренно...
Нет, это лингвистически.
Прошу.
Значит... Диагноз просьбы ставится по интонации. Если можно возгласить так, помилуй.
Как Шаляпин.
Ну да, но это я, наверное, неудачно выразился, я еще неудачнее изобразил. В общем, смысл в том, что мы определяем, хотят ли от нас манипуляции, манипулируют ли нами, или нас действительно просят, только по интонационным признакам.
Секундочку, вот я перед Богом, как новорожденный ребенок перед матерью. У Бога нет языка. Бог выше слов.
Но... Язык есть, потому что все есть. А какой язык? Ну, выше нашего, он иной.
Да, я не знаю языка,
да,
Божьего.
Да.
Вот. Я чувствую себя плохо. Вот ребенок, он голодный, или он лежит в нечистотах. Он не может сказать: дорогая мама, пожалуйста, если...
И это будет не вполне правда. Значит, как он будет плакать? Значит, еще раз повторю, есть... Мы всегда плачем кому-то. Не бывает просто плач. Понимаешь, просто плач – это уже утрата контакта. Это признак одиночества, когда я выпью вообще в пустое пространство. Значит, я плачу маме о том, что мне плохо. Фактически я взываю к ней: обрати на меня внимание, мне плохо, мама.
Так разве это манипуляция?
Иногда это манипуляция, потому что бывает еще раз такой крик, но это важно послушать. Маленькие дети иногда стонут, иногда есть такие, ну, придорожное дыхание, когда с придыханием, с некоторым
тоном. Чейнстокса.
Нет, ну не Чейнстокса, это другое.
Шучу.
Да,
но... Я это к чему говорю? Что, что такое саморазрушение? Я бы сформулировал вот для себя, и, может быть, даже, прошу прощения, для современников, для тех, кто живет, извините, вот в реале европейской цивилизации, я бы сказал, что один из признаков саморазрушения для нас, людей современной цивилизации, это не плакать, когда горе, боль и страдания
удерживают в себе.
Аскетически... Условно, ну, похоже на аскетизм. Человек удерживает в себе.
Но это не аскетизм.
Это антиаскетизм.
Это я держу фасон, может быть. А могу держать, держу форму.
Значит, призыв: лопни, но держи фасон. Это призыв к саморазрушению или к чему?
Фактически, да. Это призыв к ножницам. Это неестественно. Потому что и Христос страдал.
И ведь это пел Утесов, когда? В 38-м году. Большая чистка.
Ну и что?
А ты лопни, но держи фасон.
Да. Ну и что, это, хочешь сказать, нам образец?
Нет, я это к тому, что у каждого идеала есть своя пародия.
Да.
И аскетический идеал, вот преподобный
имеет
Сергий,
свою пародию,
бесстрастие.
Согласен.
И вот это, но это созидательный идеал, а есть саморазрушение. Но так человек же думает, что он Сергий Радонежский, если он не плачет.
Нет, я не знаю, что он думает. Значит, во-первых, есть... Как отнесутся ко мне? Воспитывают так: ты же мужик, ты же не плачь. Ну, что ты нюни не распустил? То есть определенные ожидания, которые к нам предъявляют наше окружение.
Саморазрушительно следовать чужим ожиданиям. Это же ты превращаешься в марионетку.
Марионетку.
Если, это же бегство от
действительности. Хорошо, если я выполняю заповедь Бога, я тоже марионетка?
Нет.
Если я добровольно выполняю? Если я говорю аминь от сердца, от души, если я выражаю согласие?
Хорошо, я скажу
и
так.
И согласуюсь.
Поймал. Заповедь Божию тоже можно выполнять созидательно, творчески, и можно саморазрушительно.
Да, заставить дурака Богу молиться, он и лоб
проживет. О, нет, это простой случай. Это про... Нет дурака.
Тогда Савонарола, ладно.
Нет, не Савонарола. Зачем? Фома Апискин, Иудушка Головлев. Классические образы ханжи и фарисея в христианской плоскости.
Весь вопрос, как глубоко было их ханжество и фарисейство.
Фома Апискин слишком литературный пародия,
ну, да,
Тургенева. Но Иудушка Головлев, который все в школе проходит, он же заканчивает жизнь чем? Ну, де-факто это самоубийство. Все-таки. Самоубийство.
Напомни.
Ну как, когда вдруг в какой-то момент он понимает, что выедал окружающие мозги и сердце своим племянникам, старуху-мать загнал в могилу. Вот, и вот он уходит в метель, он уходит в стужу.
А, но это как бы замена покаяния. Он понял, Иуда тоже понял, что он пролил кровь неповинную, а дальше что?
Ну, так вот, благая весть заключается в существовании двух самоубийц. Формально, материально Господь Иисус Христос самоубийца, потому что когда Он, как сказано в Евангелии, восходил в Иерусалим, потому что они видели Иерусалим как вот на пути к небу,
да,
вот, то ему ученики говорят: стой.
Отойди от меня, сатана.
Да, отойди, я иду, как надлежит исполниться.
Надлежит. Надлежит, ибо Христос знал, на что шел, и верил в это.
А Иуда не знал?
Кстати, я полагаю, что у него было иное знание. Знание не всегда точно. Вообще, есть такое мнение, что Иуда вообще второе лицо после Христа.
Это декаданс от Леонида Андреева, потом это к нам пришло через Борхеса. Мне кажется, что это все очень примитивное и пошлое понимание подвига, смысла жизни, когда действительно хвост, и мы спрашиваем, а почему у хвоста есть собака? Хвост ведет собаку. Да не боже мой. Спасителя была очередь из желавших предать. Его бы арестовали в любом случае. И, кстати, вообще вся история суда, в этом смысле она избыточная. И она показательно избыточная. Человек идет на саморазрушение, и он думает, что это потому, что окружающие меня заставили. Иуда наверняка думал, что обстоятельства такие.
Не думаю опять, мы не знаем про Иуду. Вот ну, про реальных самоубийц, значит, да. Этот сценарий жертвы, что я жертва, меня вынудили, да. Еще что-то, он довольно часто ярко звучит. Но я хочу сказать, батюшка, самые страшные хищники по жизни – это жертвы. Почему? Потому что у них есть моральное право делать другим плохо. Но мне же сделали плохо. Значит, заповедь Христа какая? Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступили с тобой. Заповедь дьявола иная, она похожая. Поступай с другими так, как поступают с тобой. И, значит, тебя нагибали в армии, была дедовщина. Ну так вторая очередь твоя теперь, твое право. А это не так. Значит, что мы воплощаем? Эту падшую реальность или идеал, к которому мы стремились, к которому стремится наша душа? Все мы образ и подобие Божие. Это важно помнить. И я думаю, что самоубийцы как раз и забывают, с одной стороны, про это. С другой стороны, самоубийцы оказываются одни перед лицом своей проблемы. Да, возможно, потому что держат переживания в себе. Это один. Потому что к кому обратиться? Семья оказывается далеко. Я сейчас говорю о детях-самоубийцах. Родители не поддержали.
Но самоубийство вообще инфантильный поступок. Дети в строгом смысле самоубийством не кончаются. Самоубийство возникает, пардон, что я лезу на чужую территорию, мне кажется, когда инфантильное начало берет, образуется инфантильное начало. Затормозился человек на пути.
То есть это какая-то задержка развития?
Не совсем задержка, имитация детства. Вот детство уже кончилось, а человек пытается сымитировать.
Человек не принял взрослость, не нашел себя в жизни.
И это саморазрушение, потому что либо ты строишь...
Значит, своего рода не своевременность, не синергичность, не содружественность.
Задержка. Но перескок в параллельную
хорошо,
реальность.
Хорошо, асинхронию, возьмем так, не вовремя. Есть такое понятие, даже человек не своевременный.
А в Библии сказано, все время благоприятное, сейчас вот. День спасения.
Да. И вот ощущать...
То есть попади в ногу с Богом.
Да. И ощущать это время спасения и его соделывать вместе с Богом, вот. Но это красивые слова.
Мерси.
Да. А как это сделать? Понимаешь, батюшка, я сдаю сейчас на категории, извини, по медицине. И там специалисту высшей категории обязательно надо уметь что-то писать, написать что-то. Но уметь написать и уметь вылечить – это две большие разницы.
Я бы сказал противоположное.
По-своему, я бы тоже согласился. Но
Чехов же у нас показывает, что... Или Конан Дойль, который тоже был врач, кстати. Вот пример Чехова показывает, что он совмещал три ипостаси. Больного, врача и писателя. Да. Причем он отрицал, что он больной. Ну, до последних там двух лет mm-hmm. жизни. Вот. И он хотел... И он, в общем, отрицал, что он писатель. Он хотел быть врачом. И это оказалось саморазрушение. Если бы он все-таки признал, что он больной, он бы дожил до 37-го года, его бы спокойно расстреляли.
Да, прогноз хороший.
Но его сестра умерла в 57-м.
Да, значит, это можно назвать анозогнозией, что он не распознавал себя, не был критичен к своей болезни.
Но... Это же саморазрушение?
Да. И его поездка на Сахалин, саморазрушение.
Это было безумие.
А его поведение в Европе и посещение, ну, злачных мест.
Он отмечал, что после каждого злачного места у него творческая активность улучшается.
Да. И вот теперь мы подходим про падшее естество, про сексуальность и про творчество. Значит, на чем, какая закваска творчества? Да, есть либидинозная энергия. И с Фрейда, и после творческая энергия связана была с энергией полового влечения. Вдохновиться.
Но это же неверно.
Ну, почему? Функция женщины физиологически вызвать половое возбуждение у мужчины, а духовное вызвать у него вдохновение.
Минуточку, это, наверное, так по Фрейду, но это же какая-то средневековая дикость.
Почему? Вдохновение? Муза?
Вдохновение – корень дух.
Да.
Это от духа, а не от гормонов.
А есть иерархия. Понимаешь, батюшка?
Мне за женщин стало обидно.
Почему?
Ну, что же у них половая только функция приложение к мужчине?
Ну, по-своему, это так. Я говорил как клиницист. Разве не функция женщины не быть музой и вдохновлять на свершение? Сколько я занимался психологией успеха, и могу тебе свидетельствовать, что успех мужчин фактически на 90% зависит от женщин.
Это я не спорю. Но, пардон, в паре Гумилев и Ахматова, я прошу прощения, один все-таки графоман, муж.
Гумилев.
Гумилев. Я прошу прощения у всех, кто любит Гумилева, но на фоне Ахматовой видно, что все-таки там графомания, а тут настоящий. Кто кому источник вдохновения? От Бога все.
Соглашусь. Вот эта пара, она какая-то особая. Но, кстати, если уж говорить, оба глубоко несчастны. И Анна Ахматова...
Я бы сказал, все трое, потому что налицо еще и сын.
Кто написал теорию такую психологическую? Да?
Автор идеи пассионарности, глубоко антинаучной. Но, между прочим, если вернуться все-таки к нашей теме, ни Гумилев, ни Ахматова не отличались стремлением к саморазрушению. Это были нормальные русские люди, нормальные люди. А вот сын, у него это было, саморазрушительное начало. У него было и оправдание. Он прошел через концлагерь.
Да. И он выжил там. И
я знаю многих людей, знал.
Которые прошли.
Я знал и знаю разных людей, которые прошли через концлагерь. И у нас на программе бывали люди, сидевшие. И я прошу прощения, там как десятина, потому что 9 из 10 разрушились и продолжали саморазрушаться. И они в концлагерь попали, потому что уже было саморазрушение.
Да, то есть это было естественное продолжение этой линии.
В каком-то смысле. Но 1 из 10... И вдруг он выгреб, он выплыл, и он избавился от саморазрушения. Не потому, что тюрьма оказала благоприятное воздействие. Тюрьма не оказывает воздействия благоприятного. А вот потому, что вдруг... Вот это вот вопрос, собственно, основной. Вот идет вдруг. Петр тоже предает. И вдруг возгласил петух...
И он осознал.
И он осознал. Это да. Прямо как вот у этого
основания. И он вернулся к реальности, батюшка. Вот у тебя был такой пассаж, что часто мысли и вот поступки, они, это бегство от реальности. Крик петуха вернул Петра к реальности. И он почувствовал, что все идет по этому плану. Это и есть реальность. Христос говорил правду. А Петр отвечал, я никогда тебя не предам. Трижды не пропоет петух, как отречешься. Нет, этого
нет. То есть он отрицал свою способность убить Христа.
Да.
И напрасно. Способность это есть в любом человеке.
Согласен с этим. И он не верил Христу в этот момент. И он не признавал его за Христа, за Бога.
То есть, когда Адам совершает грехопадение, когда Адам и Ева хотят быть как боги, они отрицают в себе... Не то, что они смертные, они не были смертные в этот момент еще. Они отрицают в себе способность убить. И вот это в человеке тогда выходит важнее, что? То, что я смертен, это не важно. Важно, что я могу отнять жизнь у другого, что я способен к разрушению.
Под видом добра.
Да.
Вот что добра. Важно. Происходит подмен. Не просто способен убить. Сказать, я способен убить. А я отмазка, фарисейство, раздвоение, что это... Не осознается, это коннотируется как добро, как не акт познания.
То есть вся знаменитая история с Авраамом и Исааком, это история, потому что я глубоко убежден, что Авраам шел с чистой совестью. Он глубоко верил, что Бог ему сделает другого сына, там, из камня, из чего-нибудь еще. Он был готов зарезать Исаака. Вот. И совершить акт разрушения. И этим он бы разрушил себя. И я думаю, что весь смысл вот этого откровения Аврааму, смотри, ты не можешь убить, потому что это саморазрушительно. Вот тебе козленок. Вот, пожалуйста, давай...
А сначала было же слово?
Это было испытание.
Ну, батюшка, мы тут вступаем...
Бог иногда такое говорит, что я должен отказаться, я бы сказал. Иногда.
Может быть. Это высоко. Я попроще. Где-то... Важно, что мы в согласии с Богом или не в согласии. Яков же тоже боролся с Богом. Понимаешь,
да, на каких-то... Да, в это место все толкователи ломают шею.
Да.
И, ну, Петр и Иисус — это отношение борьбы.
Борьбы, да, отойди от меня, сатана. Ну, что ж.
Вот, не ходи туда. Это отношение со стороны Петра, попытка манипуляции, но и попытка саморазрушения. На самом деле эта история, может быть, церкви с этого начинается, потому что вот то, что конфликт Павла и Петра, когда Петр, вопреки договоренности, приезжает там в Антиохию и стесняется Павла, он стесняется язычников, и он остается с христианами иудеями.
Да.
Он кидает Павла, говоря современным языком. Он не хочет разрушить дело Павла, он просто постеснялся. И вот это для Петра опять акт саморазрушения. И, кстати, очень глубокий.
Возможно. Но опять я говорю об очень конкретных вещах. Значит, про детей самоубийц, которые не хотят жить, которые убегают от реальности.
Дети, это, я прошу прощения, какого диапазона?
Значит, у меня 8, в моей практике самый ранний ребенок, мальчик, суицидент, 7 лет. А по статусу до 15 лет к нам в больницу везут, детскую. Поэтому уже 15 лет, но иногда привозят еще 15, иногда в 16 привозят, но это скорее казус. Дети либо сознательно сообщают, что им меньше лет, либо к нам было ближе в больницу. Потому что остальные уже суициды в институт Склифосовского везут. И, к сожалению, у нас нет полноценной реабилитации. Детокс производится, а куда же потом?
Психологическое, в смысле?
Психологическое, потому что от психиатрии отказываются. Ты знаешь, батюшка, вот что. Я работаю с 2002 года в Филатской больнице, и число повторных суицидов уменьшилось. Я не знаю, связано ли это с нами, но, понимаешь, так устроено, что у нас в больнице каждый день психолог. Каждый день. И в любом случае, даже вот если, положим, ну, человек выпил алкоголь, но внутри-то мысли умереть все равно могут быть. И, может быть, на душе не очень благополучно. И иногда больной, психически больной ребенок может употребить алкоголь, а выясняется, что у него есть нездоровье. То есть душевное расстройство. Конечно, когда дети так сильно напиваются, что они попадают к нам в отделение, конечно, речь идет все-таки...
Ну, я не могу сказать. Вот мне кажется, что это не совсем то, о чем мы сегодня говорили. Это не саморазрушение.
Почему
это же? Патология. Нет. Это кто-то изнутри разрушает человека. Болезнь, дух,
ну, кто? Нечистоты. Это персонифицировано? Что это за кто-то?
Ну, до 15 лет человек все-таки несовершеннолетний, и в этом смысле он не может совершить саморазрушение. Он еще не сам.
Ой, а вот когда я согласен. Но это все делается, значит, во многом детский суицид – это манипулятивный, это заставить родителей сделать,
да,
что-то.
Да.
Значит, в силу инфантилизма, да, навязанности. Это иногда шантаж, а иногда стратегия избегания. И здесь не нашелся, а здесь не нашел. Причин-то, в общем, не так много.
Ну, то есть парень,
это
который
проблема
сбегает,
в семье.
Парень, который сбегает из дома, он такой же саморазрушающий сценарий ведет, как и тот,
да,
который
таблетки бежит
живет.
Он к романтике.
Ой, нет, он бежит от родителей.
Нет, а к романтике.
Просто
вы меня не понимаете, он говорит.
Хорошо, а можно сказать, что есть два сценария разрушения, мужской и женский? Мужчина бежит, вы меня не понимаете, а девушка травится, вы меня не любите.
Ну, в принципе, яд, принятие химического вещества – это более женский способ, более инфантильный, я бы сказал, способ, более легкий.
А, то более есть бежать легкий. Это тяжелее.
Ну, что-то такое себе сделать, как сказать, как физически.
Хорошо, Феодосий Печерский бежит из родительского дома, вот,
да.
И мать потом неделями выстаивает на пороге монастыря, умоляет вернуться.
Ради Бога. Дело, у него была цель, а у этих людей какая цель?
А он мог обмануться? Сколько людей за эти 20 лет последних?
Мог.
Прошли через Оптину пустыню, цыц, и не остались. А некоторые остались, так лучше бы не оставались.
Хорошо. Притча о талантах. Получивший 5 талантов, 2 таланта и 1. Самый благоразумный человек, который получил 1 талант. Он закопал, и у него была гарантия, что он отдаст.
Минуточку, в чем тут благоразумие?
Гарантия отдаст. А те пустили в дело. А если бы они не...
Тут я прошу прощения, как литератор скажу, потому что текст говорит о том, в притче царь говорит этому одноталантному человеку, что ты же знал, что я злой и бессердечный. Это, конечно, сказано с подмигиванием. Но если ты считал, что я злой, жну где не сеял, но то чего же ты закопал? Это было неблагоразумно. Я тебя сейчас врежу, как ты и предполагал. Ты понимал, что без процента ко мне не придешь.
Так вложи. Ну, это он обличил сам себя. То есть в этой посылке, я думаю, погибель как раз этого, да, одноталантного человека заключалась в том, что он мыслил именно этими категориями зла.
Но это же эталонное саморазрушение. Эталонное. Когда человек говорит, что Бог – причина зла, вот, и все, что я могу, это гомеостаз, равновесие, закопаться. Это медленное, но это как надеть целлофановый пакет на голову.
Согласен. Так вот, батюшка, вот что, мы соединяемся с тем, что мы делаем. Понимаешь, всяк важно чему-то посвятить свою жизнь. Дети-самоубийцы не нашли чему себя посвятить. Они не нашли своего вида занятий или нашли какой-то суррогат. Клуб самоубийц.
Я не думаю, что можно. О детях я скажу мягче. У детей отбили интерес.
Может быть, и так.
Я думаю, что это и есть один из механизмов передачи грехопадения.
Возможно.
Вот. Но, если можно, я бы все-таки... Вот, нас занесло, понятно, вот в сферу психиатрии. Но ведь есть другого типа саморазрушения. Кроме разрушения одноталантного, бывает разрушение и с пятью талантами. Когда человек может убежать от родителей в администрацию президента. Угу. Он может убежать в великие писатели. Бабарыкин. Да мало ли бумага-марак, который Всеволод Соловьев. Вот. Сколько было советских писателей? Бездарей. Карьеризм, в конце концов, это саморазрушительный
сценарий. Ну, мастер и Маргарита, это показано, да.
Бездомный человек, по Булгакову, плохой писатель, разрушает дом, который он должен был бы построить.
Но он же кается потом.
Он становится историком.
Панырин, да,
Он становится историком, а как историк я глубоко доволен, что с точки зрения Булгакова историк – это хорошо.
Так и Воланд – историк.
Воланд, мне кажется, одной из ипостасей самого Спасителя. Вот, это тот, кто приходит судить. Вот, это мысль отца Александра Мени, что это новый вариант Содома и Гоморры. Это ангел, который приходит для суда. Но вот вернемся к этой бездомности людей, которые живут во дворцах. Саморазрушение. Библия не обличает обычно ни детей, которые совершают самоубийц, не обличает Библия нищих, скорее, ну, блаженно нищие и все. То есть людей, сошедших с трассы, саморазрушившихся до бомжевания, Бог жалеет и даже ставит в какой-то некотором смысле пример. На кого обрушивается гнев Божий?
На
богачей.
Да.
На царей.
Да,
потому что они тоже саморазрушились. И они саморазрушились вдвойне. Они, разрушая себя, разрушают окружающих.
Возьмем по количеству суицидов развитые страны. Они же идут впереди.
Ну, осторожней. Осторожней, я знаю эту фишку, но осторожней вот еще почему. Потому что, например, во время войн, мы знаем, резко, ну, мой отец прошел с 41 до 46-го сталинские окопы, киевское окружение, харьковский котел, вот, он сносил, он говорил, там, что-то 14 шинелей. У него ни разу не было насморка. Это известный феномен.
Да.
Мобилизация организма.
Да.
Но это не означает, что давайте воевать и отменим здравоохранение, сэкономим деньги.
Да, согласен.
Вот. В этом смысле во время войны меньше самоубийств.
Да.
Вот, тоже
но
интересно. Если... И выше демография. Но это животная реакция.
Животное.
Это да, животное.
Биологическое, да, животное, согласен.
Так спрашивается, а может быть то, что на Западе не намного, но выше процент самоубийств,
ну, мы быть, про это нас не знаем, это не очень
хорошо. Прикольно. У нас выше процент саморазрушения, я скажу так, потому что он у нас проходит не по графе самоубийства, а по графе сердечной болезни.
Ну да.
Просто это растянутые саморазрушения.
Ну да, алкоголизация, наркотизация,
да.
Ну, весь вообще образ
и карьеризм.
Жизни. Карьеризм тоже, да.
Как Фрол Федорович, кажется, Козлов, правая рука Никиты Сергеевича Хрущева, вот, который в одночасье сгорел в 64-м году. Вот. Человек строил карьеру, хотел снять Никиту Сергеевича, и Никита Сергеевич раз запустил в него пепельницы, промахнулся, у того был удар, увезли в клинику, и карьера закончилась. Mm-hmm. И не Хрущев его разрушил, а он себя разрушил, когда все поставил на карьеру.
И не был готов к противостоянию. Не был готов к тому, что пепельница полетит.
Он не был готов к неудаче.
Да. Получается так, выражаясь современным языком психологическим, у него была мотивация успеха.
Да.
И он совершенно не был готов к тому, что к преодолению трудностей. И
я прошу прощения за антипротестантский выпад, но вот Карнеги – это секулярная штука. Но вот это вот «pray and receive» – «Молись, и ты получишь», это сейчас в Россию проскользнуло с протестантами.
Что... Просите и даст.
Да, проситься и дастся вам. Но в Евангелии это сказал Господь Иисус Христос.
Ну, вот. Да.
В православии это сейчас тоже проникло, что и правильно, что есть Мерседес и так далее. Ориентация на успех. Но это же сатанизм.
Ну, с этой точки зрения можно сказать, был ли успешен Христос. Понимаешь, Христос не ездил на Мерседесах и даже на лошадях, но на осле один раз, на молодом. А так, в основном пешком, и не было где главу преклонить.
Ну, я думаю, это все-таки метафора. Спаситель был человек поэтический. Вот, и мы знаем, что он там ночевал у Петра, точнее, в доме у тещи Петра, у Марфы и Марии. То есть, на самом деле, было.
Но
он пугал. Он как
не,
раз,
не пугал, когда своего не было, я думаю, не было собственности частной.
Отец Евгений, это сказано в диалоге. В диалоге
то
с человеком...
Это художественная фигура поэтическая.
Нет. Спаситель терапевт, он не хирург. К нему приходит мужик и говорит, можно я пойду за тобой? И спаситель видит, видимо, что мужик не хочет идти за ним, он хочет саморазрушения. И он говорит ему, ты понимаешь, что мне негде переночевать?
Готов ли ты?
И тот отказывается признать, что он на самом деле готов. Он скрывает от себя этот факт. Как с похоронами отца? Ведь когда Спаситель говорит, не иди хоронить отца, это тоже призыв. А ты вот осмысли свои отношения с отцом. Ты сам мертвый или живой? Пойми, что
прекрасно.
Ты мертвый.
Так вот, батюшка, наша техника, наша привязанность вот к этим гаджетам и прочим говорит...
Не наша, а ваша. Я их легко меняю один на другой. Да. Один устарел, я новый покупаю. Да. Как это привязанство?
Ну, так вот, мы идентифицируем, соединяемся с мертвой материей. Сказано так, с кем поведешься, то наберешься. И вообще я хотел сказать, что, ну, со времен Фрейда, наверное, не очень может быть...
С чем поведешься? Сатана – это кто или что?
Я думаю, что он претендует быть кем-то. Но он на самом деле...
Все-таки что?
Что, да. Да и что нет? Вот в чем вся штука. И этого-то нет.
Ничто.
Да.
Тогда встает вопрос. Вот гора Эверест. Джек Лондон, помнится, в одном из рассказов описывал проповедь такого твердого проповедника о вечных муках, что представьте себе, что воробей заберется на Эверест, возьмет оттуда камешек и полетит на пляж Вайкики и положит туда. И сколько у него это займет времени. Так вот, представьте себе, что этот воробей перетаскает всю гору Эверест на пляж Вайкики. В аду пройдет одна минута. И публика сразу кается. Вот. Если человек действительно образ и подобие Божие, то процесс саморазрушения человека должен быть бесконечным. Бесконечный разрушается бесконечно.
Ну, как есть ассимиляция и диссимиляция, так и созидание, как уравновешивается созиданием, и таким образом ненужные извергаются вон.
И это к тому, что самоубийца зря старается. Человек не может покончить с собой. Человек всегда будет вечно опускаться.
То есть, хочешь сказать, что они выбирают бессмертную гибель, такую вечную?
Я надеюсь... что они, наверное, делают именно такой выбор, но я очень надеюсь, что Бог их встречает и спасает.
Батюшка, мы посмотрим с тобой, если нам удастся. Вот. Конечно, это благородно, но не ведаю. Важно оставаться все-таки в каких-то рамках. Я все-таки как профессионал. Я не могу сказать. Конечно, по вере вашей, да будет вам.
А как насчет бесконечного милосердия Божия?
Превосходит все грехи. Вот. Важно вот что. Открываемся ли мы к милосердию? Понимаешь, как устроено? Сначала справедливость. Что вот за это полагается вот это. То есть привести в соответствие.
Это подростковая духовность.
Нет, это и светская духовность.
Ну, подростковая, я имею в виду, что это
вот. Если... А милость возможна только после справедливости. Если да. Милость идет до справедливости, то так воспитываются беспредельщики.
Ну, отец Евгений, я чуть-чуть заступлю в политику и скажу так. Все те беспредельщики от политики, которых мы нынче видим, и, к сожалению, не только мы, а беспредел в политике всюду, где война, а война, к сожалению,
война беспредел
в многих странах сейчас. Я думаю, и не я думаю, многие психологи говорят, что эти милитаризм, это не потому, что ребенка разбаловали в детстве. Он вышел из подворотни. Милитаризм – это отыгрывание на других унижений, которые ты переносил в детстве. Да. Вот, так что это как раз отсутствие милосердия ведет к этому сценарию саморазрушения и разрушения тоже. Ведь саморазрушение не проблема, в конце концов. Проблема саморазрушения утягивающая. Гитлер начал войну. Это был суицид. Все немцы встали просто... Ведь они были в шоке. Никто не верил, что он начнет войну. Весь генштаб знал, что это безнадежная война.
Поэтому... Тем не менее, пошел на это.
Ну, они начали готовить заговоры и так далее, но все понимали, что это тупик. Для Гитлера это было отыгрывание обид. Он непризнанный детский художник, ну и взрослых тоже.
Вот. Но дело все в том, что, насколько я знаю по психопатологии Гитлера, у него были действительно несколько раз реальные случаи суицида, когда несовершенного, когда окружение вырывало у него пистолет из рук, и прочее, там было несколько моментов.
Так вот, любой народ, бывает национальное саморазрушение,
бывает.
Любой народ, который отрывается от реальности,
да.
И живет в мире там еврейского заговора, вот, или заговора, или агрессии Европы, миф о золотом миллиарде, вот, тогда идет 11 сентября. Вот, народ, который живет озлобленный на соседей, и всюду, вот, там...
И всюду мерещится злоба.
И всюду мерещится враги.
Да, ну это паранойя такая есть и государственная. Но дело все в том, что эта паранойя может сплотить народ, мобилизовать.
Групповое саморазрушение. А человек понимает, что это саморазрушительно? Ведь тут...
А кто про это скажет?
Ой, говорят. Нет, я имею в виду, что идет как бы вот самооправдывающееся пророчество.
Самосбывающееся.
Да, пардон. То есть если я сказал себе, что вокруг враги,
вот, будут враги.
И бросился на окружающих, и окружающие меня цепко держат, так значит, они действительно враги.
Mm.
То, что я на них бросился, я забыл.
Да, не критичны к себе.
То есть первый фактор нормальной жизни – это...
Кстати, бросился на других – это нарушил границы.
Так этот человек говорит, что других нет, другие – это часть меня. В этом смысле...
А, но государство – это я, это тоже.
Чужое государство тоже я.
Да.
Воловьи лужки наши.
Крым наш.
Вот. Ну, выход. Потому что встает вопрос. Это обреченные люди? Это обреченные нации? Или все-таки есть надежда?
Надежда всегда есть.
Вот.
Дело все в том, что жизнь, пока жизнь продолжается, надежда есть. Вот после смерти, по-видимому, с этим будет проблема.
Может ли саморазрушающейся личности или саморазрушающемуся народу помочь несчастье? Вот он до саморазрушился до голодания, до саморазрушиться до карточной системы, до ну вот действительно, вот ребенок надел пластиковый пакет на шею, начинает задыхаться. И при этом он еще удовольствие, говорят, получает.
По-своему, да.
От гипоксии.
Есть упоение в бою, да, вот есть смерть и упоение.
Нет, там есть какое-то просто
агональное состояние, да. Есть тоже определенные даже физиологические корреляты. Наверное, все радиослушатели, ты знаешь.
Вот. Так что это пробиться можно. Что делать? Отвечать добром на зло как?
Батюшка, позволь краткую такую сентенцию сказать. Люди меняются в двух случаях. Наиболее частый случай, когда им очень плохо. И это, может быть, приведет к изменениям. Второй случай гораздо более редкий, когда благодать Божия посетила. То есть человек сумел открыть душу и благодать вошла.
Звучит красиво, но куда-то выпало, я прошу прощения, то, что составляет, мне кажется, все-таки значительную, если не большую часть человеческого существа, рациональное начало в человеке.
Дело все в том, что практика показывает, что вся культурное развитие перед лицом войн, перед лицом психологии толпы, рациональность, разумность вся исчезает.
Это какая такая практика? В 17 веке как воевали? В 18 веке да. как воевали? Но... И как воюем сейчас? В процентном отношении это несоизмеримо. Сейчас нет. все-таки меньше войн.
Батюшка, нет. Сейчас скажут, ничего личного. А раньше это было личное дело, было понятие о чести. Там всегда были какие-то эквиваленты, может быть, сказанные.
Хорошо, первое завоевание Крыма в 18 веке, так это было нормально. Все друг друга завоевывали. Волчья стая, а не
было,
планета.
Был такой исторический контекст.
Да, а теперь контекст изменился так, что этот кусок никто не вырывает так вот из пасти, чтобы насильно. Но, кстати, вот к вопросу о реакции, потому что вот эти вот пресловутые санкции, которые все склонны скорее осмеивать, что это такое? Это все из, значит, тигр настоящий, а фейерверк не настоящий. Тигр не испугается. Но между тем я вот сейчас подумал, что если есть какая-то иллюстрация тому, что такое сопротивление злу добром, то это вот это. Потому что я в тебя не стреляю. Я только вот от тебя отдаляюсь.
Я с тобой не играю.
Я с тобой не играю, да. Бизнес – это игра.
Ну, по-своему, да.
Вот. На футбольный чемпионат я к тебе не поеду.
Да.
И человек надеется...
Но люди не ближе не станут. Ну, и что, будет разделение? У вас своя федерация, у нас своя...
Нет,
разделение... Мы будем дружить с китайцами.
Мы это проходим... Нет, китайцы с нами дружить вряд ли
будут. Нет, это мы думаем, это же иллюзия.
Но ведь эта иллюзия, она была и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е. Это не было два лагеря. Две системы, как у нас говорили. Там была система. Система демократическая, капиталистическая. А здесь был хаос под видом системы социализма. Здесь был распад.
Хаос рухнул.
Хаос не может рухнуть. Ну, рухнула ширма.
Нет, да, рухнула ширма. Рухнула видимость. Рухнула имитативная часть. Рухнули...
Рухнула взятая из Запада идеология марксизма, которая все это сильно облагораживала. Ну, как если бы я намазал себе лицо гуталином, и был бы похож на Луиса Армстронга, и все бы думали, что я великий певец. Вот. И все думали, что в России марксизм. Вот. Потом этот гуталин стерся, и все увидели, что тут на самом деле. Истинное раньше лицо. Крым завоевывали бы для строительства там социализма, сейчас его спокойно превращают, как и Чечню, в абсолютно антигосударство такое бандитское, вот. Потому что уже нету марксизма.
Ну,
на что рассчитывает...
Сказать, что это античеловечность. Что это подмена ценностей, что, по сути, бездуховность...
Это понятно.
Она смертельна, она саморазрушительная.
Главный упрек церкви. У вас есть анафема, у вас есть вечные муки. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет маранафа, да будет отлучен. Вот. Но вот эти санкции, они же тоже имитация анафемы. Это тоже вот такое же поведение.
Ну, согласен.
Саморазрушайся, но я тебя допущу.
Я, типа, умываю руки, я с тобой не играю.
Я не умываю руки, я буду помогать людям вокруг тебя сохраниться.
В чем? На самом деле, я лишились всех санкций. Какая дифференциация была? Нет, лишили страну, в стране живут разные люди.
Лишили даже не страну, лишили отдельные институции. Это можно сравнить с
эпидемией. Когда касается продовольствия, лишили.
Извините, продовольствие сами себя наказали.
А,
между прочим.
Ну, это уж... Наш ответ Кирзова.
Ну, то есть, понятно, банку, там, российской нефти или как-то, ему не дают кредита, я в ответ начинаю голодать. Так, между прочим, вот, скажем, пост. Любимое орудие Махатмы Ганди. Я уж не говорю о святом Антоне Великом, о святом Феодосии Великом, Сергии Радонежском, Варламе Хутынском и всех прочих. Пост. Это ведь тоже своего рода продовольственные санкции, наложенные на себя. Только там это саморазрушение. Да. А тут христианский-то пост. Это самосозидание.
Ради чего?
Ради мира. Батюшка. Тут я накладываю на себя пост, чтобы был мир. А там накладывают на себя пост, чтобы я продолжал войну.
Да.
Все ресурсы на фронт. Сам не даем, солдату пошлю.
Да.
И мне не нужно от вас бананов. Я буду вот морковь жрать, брюкву жрать, но зато солдаты будут идти вперед. Саморазрушение за счет расширения.
Экспансии.
Мыльный пузырь, он же саморазрушается.
Ну да. Дело все в том, что империализм, как политика, как мировоззрение, оно всегда саморазрушительно. Понимаешь, все великие державы погибли. Ну, посмотрим, Римская империя, Египет великий. Ну,
Ассирия.
Ассирия. Ну, кто остался-то? И поэтому, когда люди мыслят имперскими категориями, это идея собственного величия, они как-то не созидательны.
Прекрасно. Так тогда мы возвращаемся к главному, то есть к единице, идее собственного величия
это
у человека.
Это же у психически больных сплошь и рядом.
Ну, это меня не волнует. Меня волнует, что я вроде бы психически здоровый.
А что, у тебя есть идея величия?
Да. А у тебя нет?
Не очень.
Нету.
Ну, если только чем? Количество обучения, учебных часов, так это связано скорее...
То есть с гордыней разобрались, тему закрыли.
Нет, с гордыней не разобрались. Идея величия – это знамя. А это же ползучее, ты понимаешь, как тщеславие, оно же везде.
Но это же все равно гордыня.
Ну да, оделся лучше других – гордыня, оделся хуже других – типа смиренный, играешь смиренного. Ну и так далее, это же описано тоже.
Это описано, так возвращаясь к саморазрушению. Как что-то сделать... И при этом, после всего, что мы сказали, выходит, что все может быть саморазрушительно.
Все.
Хоть я пощусь, хоть я обжираюсь.
Да, ради Бога постись.
Как спастись?
И ради Бога кушай.
Где критерии?
И рады.
Крестовые, крестовые походы все во имя Божие.
Да.
Сибирь мы завоевывали, несли свет Евангелия.
Самые страшные преступления в человечестве были совершены от имени Бога.
Ты призываешь к преступлению, значит, нет, когда говоришь «давай во имя Бога».
Самое страшное зло приходит под видом добра. Видимость. Речь идет о видимости.
И вот отсюда, дорогой отец Евгений, вытекает самое распространенное в современной России мировоззрение. Мизантропия и цинизм.
У меня?
Да, потому что если все может вести вниз...
Может вести все.
Ну, так ты солидаризуешься вот с...
Может вести, а ведет...
А может не вести?
Оно всегда куда-то ведет. Дело все в том, что пути Господни неисповедимы.
Человек, который не идет на митинг, скажем, демократический, потому что говорит, все равно придут эти демократы к власти, и будет точно так же и даже хуже.
Ну, хорошо. Я лучше пойду в больницу и лучше проведу время с больными. И
да, человек посвящу. Не моет ноги, потому что все равно зарастут грязью. Вот.
Ну, и другим дает возможность вдыхать аромат.
Enjoy, наслаждайтесь.
Да. Ну, вот это и есть нарушение границ. Понимаешь, если он живет где-то один, он, наверное, вправе не мыть ноги.
А человек может жить один?
Я думаю, что он жить один и не очень может.
То есть саморазрушение в принципе невозможно. Если я себя разрушаю...
Да, мы так или иначе несем на себе чью-то печать.
То есть человек не остров, как сказал...
Нет, сейчас. Каину. Ведь это, по сути, убийство. Тоже саморазрушительное. Что Каин был счастлив, он завидовал. Понимаешь, зависть – это не житье своей жизнью. Это все время смотреть, что есть у него, а почему он... И полное забвение себя. То есть это отречение, своего рода отречение от себя, как тоже такой двойник, благодетель, чтобы смотреть и завидовать другому, что у Авелев там есть. И что нам смотреть на богатых людей? У них есть, ну, мерседесы. А мы с тобой...
Вообще Каин был святой. Ведь он не завидовал ни богатству Авеля, ничего. Он позавидовал, что Бог лучше относится к Авелю.
Да. Он позавидовал отношения.
Это, надо сказать, очень высокая такая зависть.
И она является...
То есть он хотел Бога, он хотел внимания Божие к себе побольше. Но
он
это
был
выше...
занят собой.
Нет, он был занят Богом. Это высшее богохульство. Нет. Сказать, что Бог ко мне недостаточно внимателен.
Ну, по сути, это Бога. Он был занят собой, ну, можно сказать, своими отношениями с Богом. Но у него была идея манипулятивная. Средство решения этой задачи или проблемы было манипулятивно.
То есть убийство же... как манипуляция?
Ну, конечно.
Убрать ради... другого?
Нет человека, нет проблем.
То есть человек, как империя, гордый человек, гордыня в нас, она, как империализм, стремится бесконечно расшириться, чтобы лишить проблемы места даже для людей. Всюду я. Да. И тогда нигде не будет проблем.
То есть это раздувшееся эго, опухшее, распухшее.
Ну, на всю Вселенную.
На всю Вселенную.
Если я буду Вселенной, не будет проблем.
Не факт. Я же не осознаю.
Проколол ты меня.
Да. Далеко не факт.
А есть вообще во Вселенной какие-то проблемы, кроме гордыни? Или она сама по себе есть, та самая единственная проблема?
Нет. Понимаешь, гордыня... как
желание занять место другого.
Вот. Возвыситься над другим. Понимаешь, когда я возвышаюсь... Ну, хорошо, взять наш...
Занять место, я бы все-таки сказал. Возвыситься, это он еще существует. Да. Нет, да. Ты часть меня, ты моя клетка.
Хорошо, наш конкретный вот сегодня с собой разговор. Кто кого уедает вообще, кто кого занимает, чье место?
Ну, я надеюсь, что в сегодняшнем разговоре скорее никто.
Скорее никто, так?
Да.
Понимаешь, это идея партнерства и синергизма. Значит, в беседе в диалоге рождается истина, а не в споре и в борьбе, не в боксе, не в убиении.
То есть саморазрушение.
Хотя и в убиении тоже иногда рождается
ну-ка.
В переживании. Ибо кроток и смирен сердцем. Меня унижают, а я приемлю.
То есть саморазрушению противостоит вовсе не самосозидание, а саморазрушению противостоит моя встреча с другим.
Да. Согласен. Из глубины сердца.
Почему? А просто так? Я не знаю, я не думаю. Я
дело
думаю,
все в том, что, батюшка, есть имитация.
А можно больше, более пастырского или врачебного подхода? Есть имитация, но есть постепенность.
Согласен, стадиальность. Шаг за шагом.
Стадиальность.
Да. Значит, важен вектор. Понимаешь? Если человек к этому идет, конечно, трудно требовать сразу каких-то там вершин. Все потихонечку. Крест – это то, что венчает церковь. А мы пока где-то на паперти еще там пониже.
Крест венчает то, что над крестом. Церковь венчает не крест. Над крестом всегда свет воскресения.
Да. И это тоже. Но это необходимое...
Мы видим крест.
Мы видим.
Но за крестом-то воскресение.
Да. Согласен.
Иначе бы не было ничего более ужасного, чем христианские храмы с крестом.
Да.
А вот.
Ну, и воскресение, и вера в это, и принятие, и упование, и надежда, и что жизнь развивается, она течет, она продолжается, и она есть дар, и она есть благо, и вообще продолжается. Что дьявол хочет сюда поставить точку, конечно, чтобы слово оставалось за ним. А диалог, он продолжается, и продолжается, и продолжается, как река течет, впадает в океан, и дальше эта вода еще испаряется, возвращается дождем. И так далее. Также и слова наши возвращаются и осмысляются, и книги пишутся из книг, ну, и так далее.
Говорил отец Евгений Пискарев, вот, я бы на заключение сегодняшней программы, которая была посвящена, напомню, саморазрушению и, как теперь выяснилось, диалогу, как пути из саморазрушения, сказал бы еще, что жизнь не столько продолжается, сколько, может быть, начинается. Как сказал и Спаситель, что дело не в том, чтобы продолжить. Я дитя Авраама, а в том, чтобы родись ты заново. Вот ты камень, давай родим из тебя чего-нибудь человеческое. Вот. И в этом смысле действительно крест все-таки напоминает мне два стежка. Вот как будто бы вот раз стежок и два стежок, и разорванное, оно соединилось, оно все еще... слабо соединено, и вот нести свой крест, это вот так вот взять, аккуратненько держать мир, чтобы не расползлось, чтобы другому было хорошо, и чтобы мы были вместе в Боге. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», в которой участвовал отец Евгений Пискарев, священник и психолог. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
По закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».